Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные главы о молитве из творений святителя Игнатия Брянчанинова, беседу нашего корреспондента Анны Александровой с регентом и преподавателем Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Ильей Александровичем Красовицким о богослужении в неделю святых жен мироносец, рассказ протоиерея Ильи Шапира о священном мученике Антипе и в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Слово о церковной молитве. Без всякого сомнения, превосходнейшее по достоинству своему из всех зданий земных есть храм или дом Божий, церковь. Слова эти тождезначащи. Хотя Бог присутствует повсюду, но в церкви присутствие Его проявляется особенным образом, самым ощутительным и самым полезнейшим для человека. Тогда только явление Бога еще полезнее и еще ощутительнее для человека, когда человек сам соделается храмом Божиим, соделавшись обителью Святаго Духа, подобно апостолам и другим величайшим святым. Но такого состояния достигают весьма редкие из христиан, и потому, оставляя до другого времени беседу о нерукотворенном, богозданном, словесном храме Божиим, человеке и о богослужении, какое в нем должно отправляться, побеседуем теперь о вещественном Божьем храме, созданном руками человеческими, о молитвословиях, отправляемых в нем, о обязанности христианина тщательно посещать храм Божий, о пользе такового посещения. Божий храм есть земное небо. В храме славы Твоей, я, Господи, стоящий, на небеси стоять и мним, воспевает Святая Церковь. Храм есть место общения Бога с человеками, в нем совершаются все христианские таинства. Божественная литургия и хиротония не могут быть совершены нигде, как только в храме. И прочие таинства также должны быть совершаемы в храме. По крайней нужде допускается совершение их, особливо исповеди и елеосвящения, в домах. Денно-ночно храм Божий оглашается словословием Бога. Для слов мира сего в нем нет места. Все в храме Божием свято, и самые стены, и помост, и воздух. Постоянно хранит его ангел Божий. Ангелы Божии и святые торжествующие церкви нисходят в него. Присутствие в таком священном здании составляет величайшее счастье для земного странника. Святой пророк Давид, хотя был царь, хотел иметь обширные и великолепные палаты, хотя обладал всеми средствами земного наслаждения и увеселения, но как бы рассмотрев все и оценив все должным образом, сказал: «Едино просих от Господа, то взыщу, еже жить ими в дому Господне вся дни живота моего, зреть ими красоту Господню и посещать и храм святый Его». Это произнес устами Давида Святый Дух. Кто во время земной жизни будет по возможности часто посещать храм Божий, как бы жить в нем, тот, разлучившись с телом, весьма удобно перейдет для вечного празднования в небесный нерукотворенный храм, которого Зиждитель — Бог. В храме мы и молимся, и назидаемся, и очищаемся от грехов, и сообщаемся с Богом. Пример посещения храма Божия показал нам Спаситель, показали и святые апостолы. Христиане всех времен признавали тщательное посещение храма Божия своей неотложной обязанностью. Святой Дмитрий Ростовский уподобляет посещение храма во время всех отправляемых в нем молитвословий царской дани, которую каждый ежедневно должен выплатить. Если присутствие при каждом богослужении, совершаемом в церкви, признается святым пастырем непременную обязанностью каждого благочестивого христианина, тем более такое присутствие есть священная обязанность инока. От дани увольняются нищие по нищете своей, и от постоянного хождения в церковь увольняются больные, удерживаемые недугом в келии своей. От дани свободны сановники царя, и от постоянного хождения в церковь свободны преуспевшие иноки, упражняющиеся в умственных подвигах и пожинающие от них обильный плод. Долженствующий быть скрытым от людей. От дани свободны воины и все находящиеся в царской и государственной службе. От постоянного хождения в церковь свободны иноки, занятые во время богослужения послушаниями. Блюди, чтоб под предлогом послушания или келейного занятия умственным подвигом, или даже мнимой немощи не подействовала тайна и с оправданием кознь дьявола, который ненавидит молитву как матери добродетелей и как меч, сокрушающий лукавых духов, который употребляет все усилия и все средства, придавая этим средствам всевозможную благовидность, чтобы отвлечь человека от молитвы, обезоружить, обезоруженного погубить или уязвить.
Избранные главы о молитве из творений святителя Игнатия Брянчанинова читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студии «Феофания».
В эфире программа «Благовещение».
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели! Христос воскресе! Предлагаем вашему вниманию продолжение передач о богослужении. У нас в гостях регент Благовещенского храма в Петровском парке и преподаватель Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Илья Александрович Красовицкий. Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Сегодня мы поговорим о третьей неделе по Пасхе.
Третья неделя по Пасхе называется неделей Жон-Мироносец. Неделей на церковно-славянском языке называют воскресные дни. Воскресенье значит неделя. Праздник Пасхи настолько велик, настолько радостен, светел и значителен, что после Пасхи счет воскресным дням ведется именно от нее. Третье воскресенье после Пасхи. Вторым воскресеньем была неделя антипасхи, о которой мы с вами говорили в прошлый раз. И вот пришло время третьего воскресенья, то есть третьей недели по Пасхе, недели Жон-Мироносец. Если во второе после Пасхи воскресенье мы говорили, что пасхальных песнопений почти не поется за богослужением, все оно посвящено новому ракурсу этого праздника, новому взгляду Церкви на воскресение Христово. Говорили, что служба на антипасху очень похожа на господский двунадесятый праздник, то в неделю Мироносец снова в полной мере в службу возвращаются пасхальные песнопения. Неделя Жон-Мироносец в полной мере продолжает пасхальные торжества и все стихиры, все тропари, канон и другие песнопения Пасхи мы вновь услышим на этом богослужении. Неделя Жон-Мироносец. Здесь Церковь вспоминает о тех учениках Господа Иисуса Христа, которые остались Ему до конца верными. Как известно, когда Господь Иисус Христос претерпевал свои ужасные страдания, когда Его пригвождали ко кресту, многие апостолы не выдержали этого страшного искушения, испугались и разбежались в разные стороны. Но были среди учеников Христа такие люди, которые не убоялись ничего и остались рядом с Ним до самого конца, презирая все опасности и страхи. Эти люди и совершили погребение Господа Иисуса Христа в пещере. Среди них, во-первых, Иосиф Аримафейский, ученик Господа Иисуса Христа. До этих пор он был тайным его учеником, потому что он занимал видное положение в иудейском обществе и до поры до времени не мог открыто объявить себя христианином. Но вот наступил решающий момент, когда его помощь была необходима Господу, и он выходит на сцену этих событий. Он идет к Пилату, к римскому правителю, и просит тело Господа Иисуса Христа, казненного преступника, для погребения. Этот человек не побоялся поставить в опасность свое высокое положение в израильском обществе. Он открыто признает себя учеником Христа. Кроме Иосифа, погребение Господа совершает Никодим, другой видный человек в Израиле, тоже тайный ученик Христа. И, наконец, жены-мироносицы. Те самые, которые уже после погребения, на самой заре воскресного дня, когда Господа уже не было в пещере, не было в гробе, прибежали с первым лучом солнца и принесли с собою благовоние, чтобы помазать тело Господа Иисуса Христа, и именно в этот момент увидели, что Его нет в гробе, увидели, что Он воскрес. И поэтому эти женщины называются мироносицами.
Илья Александрович, в православной традиции есть такое отношение к этому празднику, как к женскому дню.
Как в первенствующей церкви вокруг самого Господа, так и до сих пор в православной церкви женщины играют похожую роль, выполняют сходные функции. Эти функции вполне незаметны. С одной стороны, в церкви женщин всегда больше, чем мужчин. С другой стороны, самые видные и заметные должности достаются только как раз и мужчинам. Только мужчины могут рукополагаться в священный сан. Мужчины, как правило, возглавляют церковный совет и так далее. Все самые основные церковные дела поручаются мужчинам. А женщины выполняют незаметную, но тем не менее очень нужную и необходимую всем в церкви работу. И в этом заключается смирение их положения в церкви. Так было и у жен мироносец. И вот в это воскресенье, которое им посвящено, мы совершаем память именно этих женщин, совершенно незаметных в повседневной жизни и так высоко прославленных Господом. Именно они, благодаря их верности, благодаря их самоотверженности, первыми явились свидетельницами воскресения Христова. И вместе с ними празднуют свои, как бы неофициальные именины, все церковные женщины, которые выполняют такую же работу, какую выполняли тогда в древности жены мироносицы. И вместе с ними радуются, и вместе с ними встречают воскресшего Христа. Память жен мироносиц совершается в третью неделю после Пасхи, совершается как соборный день в церковном богослужении. Мы с вами еще ни разу не говорили, что такое соборный день. Существует такое понятие в православном богослужении – собор, в честь какого-то события или в память каких-то святых. Собор – значит собрание. Значит, в этот день вся церковь собирается в память этих святых или этих событий. Соборные дни бывают после самых больших праздников. Например, после праздника Рождества Христова на следующий день бывает собор – в честь Пресвятой Богородицы. Что это означает? Это означает, что в праздник Рождества Христова все наше внимание, все богослужение направлено только на одно – прославить родившегося младенца Господа Иисуса Христа. А второй день этого праздника, так называемый Соборный день, посвященный Пресвятой Богородице, служит для того, чтобы вспомнить о тех людях, о тех святых, которые послужили своей жизнью самому событию этого праздника. Само собой понятно, что без Пресвятой Богородицы Господь не родился бы на свет. Именно она была его матерью, она его произвела в этот мир. И поэтому второй день праздника посвящен собору в честь Пресвятой Богородицы. Мы прославляем ее как виновницу рождения Богомладенца. Точно так же второй день после крещения Господня совершается собор. Собор в честь того, который послужил самому событию крещения Господня, то есть Иоанн Предтеча. Второй день после крещения – это день собора в честь Иоанна Предтечи. Точно так же второй день после праздника Сретения Господня посвящен собору в честь старца Симеона и Анны Пророчицы и так далее. Очень много праздников церковных имеют вторым днем такой соборный день. И в этот соборный день вспоминаются как раз те люди, которые послужили событию этого праздника. Вот поэтому приходится сказать, что неделя жен мироносец – это как раз такой как бы соборный день, хотя в богослужебных книгах он не называется соборным днем, но по смыслу является именно таким. Соборный день в честь жен мироносец, то есть в честь тех людей, в том числе и Иосиф, Аривмофейский и Никодим, тех людей, которые послужили Господу Иисусу Христу в момент Его смерти, которые погребли его тело и оказались первыми свидетелями его светлого воскресения.
Илья Александрович, а какие богослужебные особенности недели жен мироносиц?
Самая яркая богослужебная особенность недели жен мироносиц – это то, что в службу опять возвращается Пасха. Мы говорили, что в предыдущее воскресенье, в неделю антипасхи или Фомину, пасхального почти ничего не пелось на службе. как бы Пасха на время ушла из богослужения. И действительно, пасхального почти ничего не пелось как в само воскресенье Фомино, так и всю неделю после него. А вот с недели жен мироносец Пасха возвращается. Неделю жен мироносец и многие-многие дни после нее пасхальное богослужение поется в полноте. Все пасхальные гимны, все пасхальные тропари, кандаки, стихиры и канон Пасхи полностью звучат в церковном богослужении. Именно это является самой яркой особенностью службы недели жен мироносец, что Пасха опять возвращается в богослужение. Еще одна особенность та, что, как это ни странно может показаться на первый взгляд, неделя жен мироносец похожа на Великую Субботу. Великая Суббота – день весьма скорбный в церковном году. Мы в свое время говорили, что этот день посвящен оплакиванию Христа. Здесь как раз тоже на первый план выходят те люди, которые участвовали в погребении Господа. У Великой Субботы было очень много литургических тем, которые мы обсуждали в свое время. И вот как раз неделя жен мироносец похожа на Великую Субботу. Чем же она похожа? А вот как раз тем и похожа, что здесь речь идет о тех же самых людях, о тех же самых героях, что и в Великую Субботу. Потому что неделя жен мироносец посвящена как раз памяти тех людей, которые погребали Господа и которые его оплакивали, которые оказались верными ему до конца. То есть это жены мироносицы, Иосиф Аримафейский и Никодим. Вот этим людям посвящена и Великая Суббота отчасти, и им полностью посвящена неделя жен мироносиц. Именно поэтому неделю жен мироносиц поются многие тексты, те же самые, что и пелись в Великую Субботу, и не нужно этому удивляться.
Илья Александрович, давайте приведем несколько гимнографических текстов.
Стихира на Господе возвах, которая говорит как раз про жен мироносец. «Мироносице рано бывша, и гроб твой с отчанием достигша, и скаху тебе, Христе, воеже помазати пречистое тело твое. И ангеловыми глаголы огласившися радостотворные образы апостолам проповедуху, яко воскресе начальник спасения нашего, пленивый смерть, мирови же дару ей живот вечный и велию милость. Мироносице рано бывша, и гроб твой с отчанием достигша. На заре воскресного дня с первым лучом солнца мироносицы выбежали из своего дома, захватили с собой ароматы и благовония и побежали ко гробу Христову. Они совершенно не знали, что будут делать. Как они, слабые женщины, смогут отвалить этот огромный камень, который был привален ко входу в пещеру, на которую была наложена печать и который охранялся несколькими римскими солдатами? Они об этом не подумали. Они взяли ароматы и побежали помазать тело Господа Иисуса Христа, потому что как следует подготовить его к погребению, они не успели в пятницу вечером за недостатком времени. Как раз об этом говорится здесь. Мироносице рано бывше, с первым лучом солнца, это был очень ранний час воскресного дня, и гроб твой с отчанием достигша. С отчанием, значит, с великим старанием. Они очень торопились, они очень хотели пораньше, поскорее прибежать ко гробу Христову и совершить то, что не успели совершить в пятницу вечером. «И скаху тебе, Христе, воеже помазати пречистое тело твое». Они пытались найти Господа Иисуса Христа, чтобы помазать миром и другими благовониями его пречистое тело. Они не подозревали, они не могли даже вместить в свое сознание, что Господь уже воскрес и что его нет в пещере гроба. Это событие было для них великим потрясением, это было полнейшей неожиданностью. Они спешили ко гробу, чтобы помазать тело погребенного мертвеца. И ангеловыми глаголы огласившися, что же ждало их возле гробной пещеры? камень был отвален от входа в пещеру. По дороге они рассуждали между собою, кто же им отвалит камень. Отвалить его своими силами они не смогли бы. И первое, что они увидели, что камень уже отвален. И на этом камне они увидели сидящего ангела. И от этого ангела они узнали, что Господь воскрес, его нет во гробе, и что помазывать им некого. Ангеловыми глаголы огласившися. Ангел им рассказал, объяснил все, что произошло. Именно от ангела они узнали весть о Христовом воскресении. И после этого они радостотворные образы апостолам проповедуху. Эту радость, эти образы, которые услышали они от ангелов, радостотворные, те образы, которые доставили им великую радость, может быть, самую большую радость в их жизни. Эти радостотворные образы они проповедали апостолам, ученикам Христа. После того, как они все это услышали от ангела, они побежали к апостолам и все им рассказали. О чем же? «Яко воскресе начальник спасения нашего, пленивый смерть». Рассказали ученикам о том, что воскрес начальник спасения нашего, то есть воскрес сам Господь Иисус Христос, который подал нам всем спасение. Он здесь называется начальник спасения нашего, тот самый, от которого началось наше спасение, начальник нашего спасения. Пленивый смерть. Господь воскрес, и смерть с того времени уже не имеет власти над людьми. Поэтому сказано, что Господь пленил смерть. «Мира виже даруя живот вечный и велию милость». Господь пленил смерть и дал всему миру вечную жизнь и великую божественную милость. И еще один из тропарей недели жен мироносец. Здесь целых три тропаря, причем те же самые тропари, что поются и в Великую Субботу. Воскресный тропарь «Егда снесшел еси к смерти животе бессмертный», тропарь «Благообразный Иосиф» и еще один тропарь «Мироносицам женам». В нашей беседе на Великую Субботу мы разбирали тропарь «Благообразный Иосиф», а сейчас давайте почитаем тропарь «Мироносицам женам». «Мироносицам женам при гробе, представ ангел вопияше, мира мертвым суть прилична, Христос же истление явися чужть. Но возопите, воскресе Господь, подаяй мирови велию милость». Здесь речь идет о тех же самых событиях, когда мироносицы пришли ко гробу и увидели его пустым. «Мироносицам женам при гробе представ ангел вопияше». Когда жены мироносицы пришли ко гробу, они увидели ангела, и он им сказал: «Мира мертвым суть прилична, Христос же истление явися чужть». Ангел сказал им: «Мира, которую вы принесли, чтобы помазать мертвое тело, это мира годится только для мертвецов. А Христос, которого вы надеялись здесь увидеть, истление явися чужть, то есть тление не коснулось его. Он оказался чуждым смерти. Он оказался чуждым всякой мертвости. Он оказался живым, источником жизни. Он воскрес. Христос же истление явися чужть. Вы пришли к мертвецу, но Господь жив», — сказал им ангел. «Но возопите», — продолжает ангел, «воскресе Господь, подаяй мирови велию милость». Ангел призывает их закричать: «Воскрес Господь, подающий миру великую милость». Мира годится только для мертвецов, а Христос оказался чуждым всякой смерти, чуждым мертвости. Он оказался живым, источником жизни. Христос истления, то есть мертвости, явился чужд, чужим. Христос смерти явился чужд. Христос оказался чужим для смерти. не своим. Смерть не имела над ним никакой власти.
Благодарим вас, Илья Александрович.
В следующих наших передачах мы постараемся поговорить о следующем, четвертом воскресении после Пасхи, о неделе, о расслабленном. Всего вам доброго, дорогие радиослушатели. Христос воскресе!
Воистину воскресе! Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что мы беседовали с регентом Благовещенского храма в Петровском парке и преподавателем Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Ильей Александровичем Красовицким. Беседу вела Анна Александрова. Христос воскресе!
Программа «Благовещение». Священномученик Антипа. Священномученик Антипа, ученик святого апостола Иоанна Богослова, был епископом Пергамской церкви в царствование императора Нерона. В то время по повелению императора всех, кто не приносил жертвы идолам, подвергали казни или изгнанию. Тогда был заточен на остров Патмос в Эгейском море святой апостол Иоанн Богослов, которому Господь открыл будущие судьбы мира и святой церкви. «И ангелу Пергамской церкви напиши, так говорит имеющий острый с обеих сторон меч, знаю твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя мое, и не отрекся от веры моей даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умерщвлен верный свидетель мой Антипа». Читаем в Апокалипсисе Иоанна. Святитель Антипа своим примером, твердой верой и неустанной проповедью о Христе достиг того, что жители Пергама начали уклоняться от жертвоприношений идолам. Языческие жрецы упрекали епископа в том, что он отвращает народ от поклонения отечественным богам, и требовали прекратить проповедь о Христе и принести жертву идолам. Святитель Антипа спокойно ответил, что не станет служить богам-бесам, которые бегут от него смертного человека, что он поклоняется и будет поклоняться Господу Вседержителю, создавшему все, и его единородному единосущному Сыну, и Святому Духу. Жрецы возразили, что их боги существуют издавна, а Христос появился недавно и был распят при Пилате как злодей. Святитель отвечал, что языческие боги созданы руками людей, и все сказания о них исполнены беззаконий и пороков. Он твердо исповедовал веру в Сына Божия, воплотившегося от Пресвятой Девы. Разъяренные жрецы повлекли священномученика Антипу в храм Артемиды и бросили его в раскаленного медного вала, куда обычно бросали жертвы идолам. Священномученик в раскаленной печи громко молился Богу, прося принять его душу и укрепить веру христиан. Он отошел ко Господу спокойно, как бы уснув. около 68 года по Рождестве Христовом. Ночью христиане взяли нетронутое огнем тело священномученика Антипы и с честью похоронили в Пергаме. Гробница священномученика стала источником чудес и исцелений от различных болезней. Особенно прибегают к священномученику Антипе при зубных болях. Какие похвалы можно прибавить свидетелю Христову Антипе, имеющему похвалу в Священном Писании из пречистых Господних уст? Горение веры мученика обручает ему благодать снисходить к самым обычным немощам, какова та же зубная боль. Пример поучительный и для нас, ибо любовь может проявляться на самых разных уровнях. Для нее и великая личная жертва пред Господней жертвой невелика, и малая немощь человеческая не мелочь.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу литературная страница. Читает Валерий Шалавин.
Владимир Галактионович Короленко. Судный день. Йом Кипур. Малорожская сказка. Глава вторая.
«Ну, девка!» — сказал мельник, опасливо закрывая лицо ладонью, как бы в самом деле не засветило кулаком. «Я вижу, с тобой умному человеку и говорить нельзя. Ступай, посылай сюда мать!»
Но старуха уже и без того вышла из хаты и низко кланялась мельнику. Тому это больше понравилось, чем разговор с дочкой. Он подбоченился, и его черная тень на стене так задрала голову, что мельник и сам уже подумал, как это у нее не свалится шапка.
«А знаешь ты, старая, зачем это я пришел?» — говорит мельник старухе.
«Ох, как мне, бедной, не знать! Видно, ты пришел за моими деньгами».
«Хэз, не за твоими, старая!» — засмеялся мельник. «А за своими собственными. Я ж не разбойник какой, чтобы по ночам за чужими деньгами в чужой дом приходить».
«Вот же так и за чужими и пошел», — задорно сказала Галя, взявшись в боки и наступая на мельника. «Не за своими же!»
«Фу, скаженная девка», — сказал тот мельник, отступивший еще шага на два. «Ей-богу, такой скаженной девки во всем селе не сыщется. Да не то, что в селе, а во всей губернии. Ну, подумай ты, какое слово сказала! Да не будь вот тут одна твоя мать, что, пожалуй, и не пойдет свидетели, так я бы тебя в суд потянул за бесчестие. Эй, одумайся ты хоть немного, девка!»
«А что мне одумываться, когда это чистая правда?»
«Какая ж это правда, когда старая у меня брала, да и не выплатила?»
«Брешешь, брешешь, как рудая собака!» «Когда был еще под сыпкой, работником на мельнице, засыпающий зерно на жернова, да со мной женихался, хотел в дом идти и не говорил, что назад потребуешь. А как дядька помер, да сам ты стал мельником, так весь долг уже перебрал, и еще тебе мало».
«А мука?»
«Ну что мука? За муку сколько следовало?»
«По копе. Вот сколько, дешевле никто не отдаст. Хоть куда хочешь поезжай, хоть себя отдай в придачу».
«А с нас ты сколько уже перебрал?»
«Чу-чу, куда махнуло. Язык у тебя тоже не хуже хорька. Да и я ж тебе на то отвечу. А проценты? Ну что, взяла?»
Но Галя уже ничего не ответила. С девками оно часто так бывает. Говорит, говорит, лопочет, лопочет, как мельница на всех поставах. Да вдруг и станет. Подумаешь, воды не хватило? Так где? Как раз полились рекой горькие слезы и отошла в сторону, все утирая глаза широким рукавом белой сорочки.
«Вот так», —
сказал мельник, чуть-чуть растерявшись, а все-таки довольный.
Чего бы это я кидался на людей? Не лаялась бы, так нечего бы и плакать.
Молчи, молчи, молчи ты, постылая тварюка!
Молчи же и ты, когда так.
Молчи уже, молчи, моя Доню, прибавила старая мать, тяжко вздохнувши.
Старуха боялась, видно, рассердить мельника. Видно, у старухи нечем было заплатить в этот срок.
«Не стану молчать, мамо! Не стану, не стану!» — ответила девушка, точно в мельнице опять пошли ворочаться все колеса. «Вот же не стану молчать! А коли хотите вы знать, то еще и очи ему выцарапаю, чтоб не смел на меня славу напрасно наводить, да в окна стучать, да целоваться! Зачем стучал? Говори! А то как хвачу за чуприну, то не погляжу, что ты мельник и богатырь! Небось, прежде не гордился, сам женихался, да ласковыми словами сыпал, а теперь уж нос задрал, что и шапка на макушке не удержится.
Ой, Доню, молчи уже, моя смирная сиротинка, — сокрушенно вздохнув опять, промолвила старуха.
А вы, пан мельник, не взыщите на глупой девке. Молодой разум с молодым сердцем, что молодое пиво на хмелю, и мутно, и бурлит, а устоится так станет людям на усладу.
«А мне что?» — сказал мельник. «Мне от нее ни горечи, ни услада не нужно, потому что я вам не ровня. Мне мои деньги подай, старая, то я на вашу хату и глядеть не стану».
«Ох, нет же у нас. Подожди еще, заработаем с дочкой вдвоем, то и отдам. Ох, горе мое, Филиппушка, и с тобою, и с нею. Ты же сам знаешь, я тебя как сына любила. Не думала, не гадала, что ты с меня, старой, те долги поверстаешь, да еще с процентами. Хоть бы дочку, что ли, замуж отдать, и женихи есть добрые. Так вот не идет же ни за кого, хоть ты что хочешь. С тех пор, как ты с нею женихался, будто заворожил девку. Лучше, говорит, меня в сырую землю живую закопайте. Дурная и я была, что позволяло вам до зари вот тут простаивать. Ой, лихо мне!
— А как же мне быть, — сказал мельник. — Ты, старая, этих дел не понимаешь. У богатого человека расход большой. Вот я жиду должен, так отдаю. Отдавайте и вы мне.
— Подожди еще хоть с месяц.
Мельник поскреб в голове и подумал. Маленько таки разжалобила его старуха. Да и Галина узорная сорочка недалеко белела. «А я, смотри, за это еще 10 грошей накину», — сказал он. «Лучше отдала бы».
«Что ж делать? Видно, моя доля такая», — вздохнула старуха.
«Ну, значит, так оно и будет. Я не жид, я таки добрый себе человяга. Другой бы, уж я верно знаю, накинул бы 20-ку». А я накину 10 грошиков и подожду еще до Филипповок. Да смотри, тогда уже стану жаловаться в правлении.
И он, не поклонившись, повернулся и пошел себе за околицу, даже не оглядываясь на избушку, у которой долго еще белела узорная сорочка. Белела на черной тени под вишеньем, как белесая звездочка. И нельзя было мельнику видеть, как плакали черные очи, как тянулись к нему белые руки. Как вздыхала девичья грудь! «Не плачь, Доню, не плачь, Ясочка», — говорила старая Прайся. «Не плачь. Видно, такая Божья воля». «Ох, мама, мама, хоть бы дала ты мне очи ему выцарапать, может, мне стало бы легче».
Глава 3. После этого мысли мельника стали как-то еще скучнее. «Вот что-то все не так идет на этом свете», — думал он про себя. «Как-то человеку все бывает неприятно, а отчего и не придумаешь. Вот теперь девка прогнала, жидом назвала, хе-хе-хе. Кабы я был жид, да имел такие деньги, да торговлю. Да разве так стал бы я жить, как теперь?» «Нет, не так. Теперь что и за жизнь моя? Работай на мельнице сам, ночи не доспи, днем не доешь, гляди за водой, чтоб не утекла, гляди за камнем, гляди за валом, гляди на валу за шестернями, гляди на шестернях за пальцами, чтобы не повыскочили, да чтобы забирали ровно. Гляди еще и за проклятым работником под сыпкой. Разве можно положиться на наймита? Только уйди на минуту. Сейчас и он, подлый человек, куда-нибудь к девкам утреплется. А собачья жизнь мельника просто-таки собачья. Правда, с тех пор, как дядька, царствие ему небесное, убухался с пьяных глаз в омут, стал я сам хозяином, и деньжонки-таки стали заглядывать в мои карманы. Так опять что в них? За рублем каким-нибудь ходишь, ругают тебя и за глаза, да и в глаза не стыдятся. А много ли прибытку? Пустяки. Никогда крещенному человеку не перепадает столько, как жиду. Вот когда бы еще жида унесла нелегкое из села, тогда, пожалуй, можно бы и развернуться. Никому не пошли бы, как ко мне, и за копейкой, когда надо на подати, и за товаром. Можно бы и шиночек, пожалуй, открыть. А на мельнице или бы кого посадил, или хоть продал бы. Ну ее, как-то человек еще не человек, пока работает. То ли дело, когда от грошика грошик сам родится. Этого только дурак не понимает. Заведи себе пару свиней. Глядишь, свинья-зверь плодущий, через год уж чуть не стадо. Так вот и деньги. Пускаешь их по глупым людям, будто на пастбище. Только не зевай, да умей опять согнать по времени. От гроша родится 10 грошей, от карбованца 10 карбованцев. Тут мельник вышел уже на самый гребень дороги, откуда начинался пологий спуск к реке. Впереди уже слышно было так, чуть-чуть, когда подыхивал ночной ветерок, как сонная вода звенит в потоках. А сзади, оглянувшись еще раз, мельник увидел спящее в садах село и под высокими тополями маленькую вдовину хатку. Он остановился и подумал немного, почесываясь в голове. «Дурак я был бы», — сказал он, наконец, спускаясь в дальнейший путь. «Пожалуй, не выдумай, дядька, в ту ночь, напившись наливочки, залезть в омут. Теперь меня бы уже окрутили с Галию. А она вот мне и не ровня». «Эх, и сладко же, правда, целуется эта девка. Как сладко!» «Вот и говорю, что как-то все не так делается на этом свете. Если б к этакому личику, да хорошее приданное, ну, хоть такое, как Кадненский Макогоненко дает за свою эмотрий. Что уж тут и говорить!» Он кинул из-под горы последний взгляд назад, когда на селе раздался вдруг удар колокола. Что-то как будто упало с колокольни, что виднелось среди села на горочке, и полетело, звеня и колыхаясь над полями. Это уже видно становится на свете полночь, — подумал он про себя, и, зевнув во всю глотку, стал быстро спускаться под гору, думая опять о своем стаде. Ему так и виделись его карбованцы, как они точно живые ходят по разным рукам, в разных делах, и все пасутся себе, и все плодятся. Он даже засмеялся, представивши, как разные дурни думают, что стараются для себя. А придет срок, и он, хозяин стада, опять сгонит его в свой кованый сундук вместе с приплодом. И все это были мысли приятные. Только воспоминание о жиде опять испортило эти приятные мысли. Мельнику стало скучно, что жид захватил себе все пастбища, и его бедным карбованцам нечем кормиться, негде плодиться. Точно стаду баранов на выгоне, где уже побывали жидовские козы. Тут уж известно, не раскормишься. Чтоб его чертяка забрал, проклятого! — подумал мельник, и ему показалось, что вот это самое и есть то, от чего ему так скучно.
Вот это самое только и есть плохое на свете. Проклятые жиды мешают крещенному человеку собирать свой доход. Тут, в половине горы, где тихий и бутасонный шум воды в потоках слышался уже без перерывов, мельник вдруг остановился, как вкопанный, и ударил себя ладонью по лбу.
«Ба! Вот была бы штука! Право, хорошая штука была бы, ей-богу!
Ведь нынче как раз судный день. Что, если б жидовскому черту полюбился как раз наш шинкарь Янкель? Да где? Не выйдет.
Мало ли там в городе жидов. К тому же еще Янкель, жидище грузный, старый да костистый, как еж. Что в нем толку?
Нет, не такой он, мельник, счастливый человек, чтобы хапун выбрал себе из тысячи как раз ихнего Янкеля. На минуту в голове мельника, как беспокойные муравьи, закопошились другие мысли.
«Эх, Филипп, Филипп, нехорошо и думать такое крещенному человеку. Что ты себе теперь думаешь? Опомнись, ведь у Янкеля останутся дети, будет кому долг отдать.
А второе такие грешно. Янкель тебе худого не делал. Может, другим и есть за что поругать старого шинкаря? Так ведь с других-то и ты сам не прочь взять лихву». Но на эти неприятные мысли, что стали было покусывать его совесть, как собачонки, мельник выпустил другие, еще посердитее.
«Все-таки жидюга так жидюга. Не ровня же крещенному человеку. Если я и беру лихву, ну и беру. Этого нельзя сказать, что не беру. Так ведь лучше же, я думаю, отдать процент своему брату, крещенному, чем некрещенному жиду».
В эту минуту и ударило в последний раз на колокольне. Должно быть, звонарь Иван Кадила заснул себе под церковью и дергал веревку с просонок. Так долго вызванивал полночь. Зато в последний раз, обрадовавшись к концу, он бухнул так здорово, что мельник даже вздрогнул, когда звон загудел из-за горы над его головой и понесся через речку над лесом в далекие поля, по которым бьется дорога к городу.
«Вот теперь уже все спят на свете», — подумал про себя мельник.
И что-то его ухватило за сердце.
«Все спят себе, кому где надо. Только жиды толкутся и плачут в своей школе. Да я стою вот тут, как неприкаянная душа над омутом, и думаю нехорошее».
И показалось ему в тот час все как-то странно.
«Слышу, — говорит, — что этот звон затихает в поле, а самому кажется, будто кто невидимка бежит по шляху и стонет. Вижу, что за лес, за речкой, стоит весь в росе, и светится роса от месяца. А сам думаю, как же это его в летнюю ночь задернуло морозным инеем? А как вспомнил еще, что в омуте дядька утоп. А я немало-таки радовался тому случаю, так и совсем оробел. Не знаю, на мельницу идти, не знаю, тут уж стоять».
«Гаврила! Эй, Гаврила!»
— крикнул он тут подсыпки работнику. Так и есть. На мельнице пусто, а он, лодырь, опять помандровал на село к девкам.
Вышел Филипп на светлое место на середину плотины. Слышит, вода просасывается в шлюзах, а ему кажется, что это кто-то крадется из омута и карабкается на колеса.
«Лучше пойду таки спать», — подумал он про себя.
Только прежде еще раз оглянулся. Месяц давно перебрался уже через самую верхушку неба и смотрел на воду. Мельнику показалось удивительно, как это хватает в его маленькой речке столько глубины и для месяца, и для синего неба со всеми звездами, и для того маленького темного облачка, которое, однако, несется легко и быстро, как пушинка по направлению из города.
но так как глаза его уже слипались, то удивлялся он недолго и, отворив отмычкой наружную дверь и запершись опять изнутри задвижкой, чтобы слышать, как вернется гуляка-подсыпка, отправился к себе на постель. Глава четвертая.
«Эге-ге! Встань, Филипп! Вот так штука!»
Вдруг подумал он, поднимаясь в темноте с постели, точно его кто стукнул молотком по темени.
«Да я ж и забыл! Ведь это возвращается из города то самое облачко, которое недавно покатилось туда. Да еще мы с жидовским наймитом дивились, что оно летит себе без ветру. Да и теперь ветер, кажись, невелик и не с той стороны. Погоди, история, кажется, тут непростая».
Сильно клонила мельника ко сну, но... Вот он вышел босиком на плотину и стал на самой середине, почесывая себе брюхо и спину. На мельнице таки было не без блох. В спину ему поддувал с запруженной реки ветерок. А спереди прямехонько на него катилось облачко. Только теперь оно было уже не такое легкое. Летело не так ровно и свободно, а будто слегка колыхалось и припадала, как подстреленная птица. Когда же оно налетело на луну, то мельник уже ясно понял, что это за история, потому что на светлом месяце так и вырезались черные крылья, а под ними еще что-то и какая-то скрюченная людская фигура с длинною трясущуюся бородою.
«Эй! Вот тебе и штука, — подумал мельник, — несет одного. Что ж теперь делать? Если крикнуть «кинь, это мое», так ведь, пожалуй, бедный жид расшибется или утонет высоко».
Но тут он увидел, что дело меняется. Черт со своей ношей закружился в воздухе и стал опускаться все ниже. «Видно, пожадничал, да захватил себе ношу не под силу», — подумал мельник.
«Ну, теперь, пожалуй, можно бы и выручить жида. Все-таки живая душа. Да не сравняешь с нечистым. Ну-ка, благословясь, крикну поздоровее».
Но вместо этого, сам не знает уж как, он изо всех ног побежал с плотины и спрятался под густыми яворами, что мочили свои зеленые ветви, как русалки, в темной воде мельничного затора. Тут под деревьями было темно, как в бочке, и мельник был уверен, что никто его не увидит. А у него в это время уж и зуб не попадал на зуб, а руки и ноги тряслись так, как мельничный рукав во время работы. Однако брала таки охота посмотреть, что будет дальше.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.